Она села прямо и засмеялась. Ей нравился собственный голос, набравший ритм конской рыси. «Продолжай, продолжай», — сказал Норд. «Но у меня был талисман, сверкающий камень, горящий изумруд». Она подобрала с пола конверт. «Рекомендательное письмо. И я сказала лакею в персиковых ритузах, проведи меня, братец». И он повел меня багровыми коридорами, и, наконец, мы подошли к двери из красного дерева и постучали, и отозвался голос «Войдите!» И что я там обнаружила? Сара сделала паузу. Толстяка с красными щеками. На столе ваза с тремя орхидеями. «Их вложила в твою руку, — подумала я, — твоя жена, когда вы расставались, когда авто уже перемалывала колесами гравий. И над камином обычная картина». «Постой», — перебил ее Норд, — «ты вошла в кабинет», — он постучал по столу, — «ты представила рекомендательное письмо, но кому?» «А, кому?» — рассмеялась Сара. «Человеку в полосатых брюках». «Я знал вашего отца в Оксфорде», — сказал он, теребя листок промокательной бумаги, в углу которого было нарисовано колесо со спицами. «Но что же вы считаете неразрешимым?» — спросила его я, глядя на этого красно-деревянного типа, гладко выбритого, с розовыми подбородками, откормленного бараниной. «На человека из редакции газеты», — поправил ее Норд, который знал твоего отца. «А потом?» «Там стоял гул и скрежет, работали огромные машины, прибежали мальчишки с длинными листами, с оттисками, черными, смазанными, влажными от типографской краски. «Простите, я на минуту отвлекусь», — сказал он и стал делать пометки на полях. «Но у меня в ванне еврей», — сказала я. «Еврей! Еврей!» Она вдруг замолчала и опустошила свой бокал. «Да», — думал Норд, — «конечно, есть голос, есть отношение и отражение в лицах других людей, но есть и что-то еще истинное в тишине, возможно». Но тишины не было. Они слышали, как еврей шлепает в ванной. Он, судя по всему, переступал с ноги на ногу, вытираясь. Наконец он отпер дверь и стал подниматься по лестнице. Трубы начали издавать гулкие, урчащие звуки. «И что из этого правда?» — спросил Норд. Но Сара погрузилась в молчание. Произнесенные ею слова как будто сложились в его голове во фразу, значившую, что Сара бедна, что она должна зарабатывать на жизнь, но волнение, с которым она говорила, возможно, от вина, создало образ другого человека, с другими чертами, которые надо было собрать воедино. В доме теперь было тихо, не считая звука, утекающей из ванной воды. На потолке дрожал водянистый узор. Качающиеся уличные фонари окрашивали дома напротив в странный бледно-розовый цвет. Дневной гул затих, телеги больше не громыхали по мостовой. Зеленщики, шарманщики, женщина, певшая гаммы, тромбонист — все укатили прочь свои тележки, задернули шторы, опустили крышки своих пианино. Было так тихо, что Норту на мгновение показалось, будто он в Африке сидит на веранде под луной. Но он вернул себя к реальности. «Как насчет приема?» — сказал он, встал и затушил сигарету. Потом потянулся и взглянул на часы. «Пора. Иди соберись», — поторопил он Сару. Потому что, думал он, если уж идти на прием, то нелепо туда являться, когда все расходятся. А прием уже, наверное, начался.
«О чем ты говорила? О чем ты говорила, Нелл?» — спросила Пегги у двери дома, чтобы отвлечь Элинор от желания заплатить за такси. «Простые люди... Что должны сделать простые люди?» Элинор все еще копалась в своей сумочке и не ответила. «Нет, я не могу этого позволить», — сказала она. «Вот, возьми». Но Пегги оттолкнула ее руку, и монеты упали на ступеньки. Обе женщины нагнулись одновременно и столкнулись головами. «Не трудись», — сказала Элинор, когда одна монета укатилась прочь. «Я во всем виновата». Горничная открыла дверь и придерживала ее. «И где же нам раздеться?» — спросила Элинор. «Здесь?» Они вошли в комнату на первом этаже, которая служила конторой, но сейчас была приспособлена под гардеробную. На столе стояло зеркало, а перед ним поднос с заколками, гребнями и щетками для волос. Элинор подошла к зеркалу и быстро окинула себя взглядом. «Форменная цыганка», — сказала она, проводя гребнем по волосам. «От загара черная, как негритос». Она уступила место Пегги и стала ждать. «Интересно, не в этой ли комнате?» — начала она. «Что в этой комнате?» — рассеянно переспросила Пегги. Она занималась своим лицом. «Мы собирались», — сказала Элинор. Она огляделась. Комната явно по-прежнему использовалась как контора, но теперь на стене висели плакаты торговцев недвижимостью. «Интересно, будет ли сегодня Китти?» — проговорила она. Пегги смотрела в зеркало и не ответила. «Она теперь не часто приезжает в город, только на свадьбы, крестины и так далее», — продолжила Элинор. Пегги обводила губы каким-то тюбиком. «Вдруг встречаешь молодого человека ростом за 6 футов и понимаешь, что это тот самый малыш», — сказала Элинор. Внимание Пегги было поглощено собственным лицом. «Это каждый раз приходится делать?» — спросила Элинор. «Иначе я буду страшной», — сказала Пегги. Ей казалось, что напряжение вокруг ее губ и глаз видно со стороны. У нее совсем не было настроения идти на прием. «О, как вы любезны!» — вскрикнула Элинор. Горничная принесла монету в 6 пенсов. «Так, Пегги», — Элинор протянула монету племяннице, — «позволь мне оплатить свою долю». «Не дури», — сказала Пегги, отталкивая ее руку. «Но это же я вызвала такси», — настаивала Элинор. Пегги направилась из комнаты. «Потому что я терпеть не могу ездить на приемы», — продолжала Элинор, следуя за ней и все так же протягивая монету. «По дешевке». «Ты не помнишь дедушку? Он всегда говорил, не надо жалеть дегтя на хорошее судно». «Когда мы вместе ходили за покупками», — продолжала она уже на лестнице, — «он просил, покажите мне самое лучшее, что у вас есть». «Я помню его», — сказала Пегги. «Правда?» Элинор было приятно, что кто-то помнил ее отца. «Они сдают эти комнаты, я думаю», — добавила она, проходя мимо открытых дверей. «Здесь обитает стряпчий». Она посмотрела на ящики с папками, на которых были видны белые надписи. «Я понимаю, зачем ты красишься. Ну, используешь косметику». Теперь Элинор взглянула на племянницу. «Тебе это идет. Выглядишь как-то светлее. Молодым это к лицу, но не мне. Я бы чувствовала себя замалеванной или размалеванной, как правильно. И что мне делать с этими монетами, если ты их не возьмешь? Надо было оставить их в сумке внизу». Они поднимались все выше и выше. «Наверное, открыли все эти комнаты», — продолжала Элинор. Они добрались до красной ковровой дорожки. «Поэтому, если в комнатке Делли станет тесно...» «Нет, прием, конечно, еще не начался. Мы рано пришли. Все наверху, я слышу их голоса. Идем». «Мне войти первый?» Из-за двери доносился гомон голосов. Им преградила дорогу горничная. «Мисс Парджетер», — сказала Элинор, — «Мисс Парджетер», — объявила горничная, открывая дверь.
«Иди соберись», — сказал Норт и прошел через комнату к выключателю. Он прикоснулся к выключателю, и электрическая лампа посреди потолка зажглась. С нее был снят абажур, вместо него ее обернули конусом зеленоватой бумаги. «Иди соберись», — повторил Норт. Сара не отозвалась. Она подтянула к себе книгу и сделала вид, что читает. «Он убил короля», — сказала она. «Что же он сделает дальше?» Она заложила палец между страниц и посмотрела снизу вверх на Норта. Он понимал, что это уловка, дабы оттянуть момент, когда придется что-то делать. Он тоже не хотел идти. И все-таки, раз Эленор просила, чтобы они пришли, он колебался, глядя на свои часы. «Что он сделает дальше?» — повторила Сара.
«Комедию», — коротко ответил Норт. «Контраст», — пояснил он, вспомнив прочитанное где-то. «Только контраст создает целостность», — добавил он наобум.
«Ладно, почитай еще», — Сара вручила ему книгу. Он открыл ее на первой попавшейся странице. «Место действия — скалистый остров посреди моря», — сказал он и сделал паузу. Всегда перед тем, как начать чтение, ему надо было представить себе место действия. Что-то убрать на задний план, что-то вывести вперед. «Скалистый остров посреди моря», — сказал он себе. «Зеленые заливчики, пучки серебристой травы, песок и вдалеке мягкие вздохи прибоя». Он открыл рот, чтобы читать, но услышал позади себя какой-то звук, выдавший чье-то присутствие. В пьесе или в комнате. Он поднял взгляд. «Мэгги!» — воскликнула Сара. Мэгги стояла на фоне открытой двери в вечернем платье.
«Вы что, спали?» — спросила она. «Мы звонили, звонили».
Она стояла, улыбаясь, удивленная, как будто разбудила спящих.
«Зачем иметь звонок, если он всегда сломан?» — спросил мужчина, стоявший за Мэгги.
Норт встал. Сначала он едва мог их вспомнить. Их внешность не вязалась с его воспоминанием, ведь он видел их много лет назад.
«Звонки не звонят, краны не открываются», — сказал он, ощущая неловкость. «Или не закрываются», — добавил он, потому что вода по-прежнему урчала в трубах ванной комнаты.
«Хорошо, дверь была открыта», — сказала Мэгги. Она стояла у стола, глядя на куски яблочной кожуры и блюда с вялыми фруктами.
«У одних красота блекнет», — подумал Норт. «Другие», — он посмотрел на Мэгги, — «только хорошеют с возрастом». У нее были седые волосы. Ее дети, наверное, уже выросли. Но почему женщины поджимают губы, глядя в зеркало?
Она смотрела в зеркало. Она поджала губы. Потом она пересекла комнату и села в кресло у камина.
«А почему Ренни плакал?» — спросила Сара.
Норт посмотрел на Ренни. По обеим сторонам от его крупного носа были влажные потеки.
«Потому что мы были на очень плохом спектакле», — ответил Ренни. «И я хочу чего-нибудь выпить», — добавил он.
Сара подошла к буфету и начала звенеть бокалами. «Вы читали?» — спросил Ренни, глядя на книгу, упавшую на пол.
«Мы были на скалистом острове посреди моря», — сказала Сара, ставя бокалы на стол.
Ренни начал разливать виски.
«Теперь я его вспомнил», — подумал Норт. «В последний раз они виделись перед тем, как Норт отправился на войну в маленьком домике в Вестминстере. Они сидели у камина. Ребенок играл с пятнистой лошадкой». И Норт завидовал их счастью.
Они беседовали о науке. Ренни тогда сказал: «Я помогаю делать снаряды», и его лицо превратилось в маску. Он делал снаряды. Он любил мир. Он был ученым. И он плакал. «Не надо!» — вскрикнул Ренни. «Остановись!» Сара брызнула газированной водой на стол. «Когда вы вернулись?» — спросил Ренни Норта, беря бокал и глядя на Норта глазами, еще влажными от слез. «С неделю назад», — сказал Норт. «Продали свою ферму?» — спросил Ренни. Он сел с бокалом в руке. «Да, продал», — сказал Норт. «А останусь ли я здесь, вернусь ли?» Норт поднес бокал ко рту. «Еще не знаю». «А где была ваша ферма?» — поинтересовался Ренни, наклоняясь к нему. И они стали говорить об Африке. Мэгги смотрела, как они пьют и беседуют. Бумажный конус вокруг электрической лампочки имел необычную окраску. Неровный свет придавал лицам зеленоватый оттенок. Два потека на щеках Ренни были еще влажными. Все его лицо состояло из заострений и ложбин, тогда как лицо Норта было круглым и курносым, с синевой вокруг рта. Мэгги слегка подвинула свое кресло, чтобы головы мужчин оказались в равном удалении от нее. Они были совсем не похожи друг на друга. Африканская тема изменила их лица, как будто что-то сдвинулось в тонкой структуре под кожей, как будто какие-то гирьки переместились в другие пазы. По ее телу пробежала дрожь, точно и в нем гирьки поменяли пазы. Но ее что-то тревожило в освещении. Мэгги огляделась. Вероятно, фонарь на улице мигал. Его мерцающий свет смешивался со светом электрической лампы под пестрой зеленоватой бумагой. «Вот в чем», — Мэгги вздрогнула. Несколько слов достигли ее сознания. «В Африку?» — переспросила она, глядя на Норта. «На прием к Делии», — сказал он. «Я спросил, идете вы или нет». Оказалось, она не слушала. «Минуту», — перебил Ренни. Он поднял руку, словно полицейский, останавливающий уличное движение. И они продолжили разговор об Африке. Мэгги откинулась в кресле. За их головами изгибались спинки стульев из красного дерева. За спинками была ваза из неровного стекла с красным краешком. За ней прямая линия каминной доски в черно-белых квадратиках и три шеста с мягкими желтыми плюмажами на концах. Мэгги переводила взгляд с одного на другое, смотрела то ближе, то дальше, собирая, суммируя предметы в одно целое. И когда она уже почти завершила картину, Ренни воскликнул: «Надо идти! Надо идти!» Он поднялся, отодвинул свой бокал с виски. Он стоял точно командующий войсками, подумал Норт. Так настойчиво звучал его голос, так властны были жесты. Хотя речь шла всего лишь о том, чтобы пойти в гости к пожилой женщине. Или есть всегда нечто, что выходит на поверхность, не к месту, неожиданно, из глубины человека и выражает обычными действиями, обычными словами всю его сущность. И поэтому, отправляясь вслед за Ренни на прием к Делии, Норт чувствовал себя так, будто он скачет через пустыню на подмогу к осажденному гарнизону. Он остановился, взявшись рукой за дверь. Сара вышла из спальни. Она переоделась в вечернее платье. Что-то в ней появилось непривычное, возможно, из-за вечернего платья. «Я готова», — сказала она, посмотрев на остальных. Она остановилась, чтобы поднять брошенную Нортом книгу. «Нам пора», — сказала Сара, обернувшись к сестре. Она положила книгу на стол, закрыла ее и слегка хлопнула по обложке. «Нам пора», — повторила она и пошла вслед за мужчинами на лестницу. Мэгги встала. Еще раз она окинула взглядом комнату в дешевом доходном доме. Глиняный горшок с помпасной травой, зеленую вазу с волнистым краем, стул из красного дерева. На столе стояло блюдо с фруктами. Тяжелые сочные яблоки лежали рядом с желтыми пятнистыми бананами. Странное сочетание округлости и заостренности, розового и желтого. Мэгги выключила свет. В комнате стало почти совсем темно, только водянистый отблеск переливался на потолке. В этом смутном, неверном свете были видны лишь контуры, призраки яблок, призраки бананов, стул привидения. По мере того, как глаза Мэгги привыкали к темноте, цвет медленно возвращался к предметам, они наполнялись материей. Мэгги стояла и смотрела. Затем до нее долетел крик: «Мэгги, Мэгги!» «Иду!» — крикнула она в ответ и вышла на лестницу.
«А как представить вас, мисс?» — спросила прислуга у Пегги, топтавшийся за спиной у Эллинор. «Мисс Маргарет Парджетер», — сказала Пегги. «Мисс Маргарет Парджетер», — объявила прислуга в комнату. Голоса загудели, лампы ярко блеснули навстречу Пегги, Делия вышла вперед. «Ах, Пегги!» — воскликнула она. «Как мило, что ты здесь!» Пегги вошла, но она чувствовала себя точно обтянутой холодной кожей. Они явились слишком рано, комната была почти пуста. В ней стояло лишь несколько человек, которые говорили слишком громко, чтобы заполнить пространство. «Делают вид», — подумала Пегги, пожав руку Делии и проходя дальше, «будто должно произойти нечто приятное». Она необычайно четко увидела персидский ковер и резной камин, но посередине комнаты было пустое место. «Что все это значит?» — спросила она себя, как будто анализировала больного. «Копей впечатления. Взболтай их во флаконе с зеленой глянцевой наклейкой. Копи впечатления, и боль пройдет. Копи впечатления, и боль пройдет», — повторила она про себя, стоя в одиночестве. Мимо торопливо прошла Делия. Она говорила то с одним, то с другим, но наугад, урывками. «А это что?» – удивилась Пегги. Вид ее отца в довольно стоптанных туфлях вызвал у нее сильное и непроизвольное ощущение. Внезапная нежность? Она пыталась поставить диагноз. Пегги смотрела, как отец идет через комнату. Его обувь всегда производила на нее странное действие. «Отчасти чувственное, отчасти жалостливое», – подумала Пегги. «Можно ли назвать это любовью?» Но она заставила себя сдвинуться с места. «Ну вот, я обработала себя до относительного бесчувствия», — сказала она себе. «Теперь можно смело перейти на ту сторону. Приблизиться к дяде Патрику, который стоит у дивана, ковыряя в зубах, и сказать ему, что же я ему скажу?» По пути в ее голове без всякого повода сложился вопрос, как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой. «Как поживает тот человек, что разрубил себе ступню мотыгой?» Слово в слово повторила она вслух. Красивый пожилой ирландец наклонился, поскольку был очень высок, и приложил к уху ладонь, потому что был глуховат. «Монтегу? Монтегу?» — переспросил он. Она улыбнулась. «Ступени лестницы, ведущие от мозга к мозгу, надо делать очень низкими, чтобы мысль могла по ним пройти», — заметила про себя Пегги. «Разрубил себе ступню мотыгой, когда я у вас гостила», — еще раз сказала она. Она запомнила, что когда она была у них в Ирландии, садовник разрубил себе ногу мотыгой. «Монтега, Монтега», — повторил он.
Он был озадачен. Наконец его осенило. «А, Монтегю, старина Питер Монтегю, конечно!» Оказалось, что в Галуэе жили некие Монтегю, и ошибка дяди, на которую Пегги не стала указывать, пришлась кстати, поскольку дала ему повод пуститься в рассказы о семье Монтегю, когда он и Пегги сели рядом на диван. «Взрослая женщина, — думала Пегги, — едет через весь Лондон, чтобы поговорить с глухим стариком о неведомых ей Монтегю, хотя собиралась спросить о садовнике, разрубившем себе ступню мотыгой. Но какая разница, мотыга или Монтегю?» Она рассмеялась, как раз когда дядя пошутил, так что это не показалось неуместным. Но человек хочет смеяться вместе с кем-то. Удовольствие сильнее, если его с кем-нибудь делишь. Относится ли это и к страданию? Задумалась она. Не потому ли мы столько говорим о недугах? Разделить значит ослабить. Отдай часть боли, отдай часть удовольствия иному телу и, увеличив поверхность, ослабишь их. Но мысль ускользнула от нее. Дядя рассказывал и рассказывал, спокойно, размеренно, как будто погоняя послушную, но изможденную клячу. Он вспоминал былое время, былых собак, былые образы, которые по мере того, как он все больше воодушевлялся, медленно складывались в сценки из жизни провинциальной семьи. Слушая вполуха, Пегги представляла себе старинный фотоснимок игроков в крикет или охотничьей компании на ступенях сельского особняка. Многие ли, думала она, вообще слушают? Этот дележ всегда отчасти фарс. Она заставила себя напрячь внимание. «Да, старое доброе время», — сказал дядя Патрик. Его угасшие глаза блеснули. Она еще раз мысленно бросила взгляд на снимок. Мужчины в гетрах, женщины в развивающихся юбках стоят на широких белых ступенях. К их ногам жмутся собаки. Но дядя опять заговорил. «Ты слышала от своего отца о человеке по имени Родди Дженкинс, который жил в небольшом белом домике по правую руку, если идти по дороге? Ты, наверное, знаешь эту историю». «Нет», — сказала Пегги, прищурив глаза, будто перебирала воспоминания. «Расскажите». И он рассказал. «Собирать факты я умею хорошо», — думала Пегги. «Но вот понять человека в целом...» — она сложила ладонь лодочкой. «Объемно? Нет, в этом я не сильна. Взять ее тетку Делию». Пегги наблюдала, как та быстро перемещается по комнате. Что я знаю о ней? Что она носит платье в золотых блестках? Что у нее густые вьющиеся волосы, некогда рыжие, теперь седые? Что она красива? Что она разорена? Что у нее богатое прошлое? Но какое прошлое? Она вышла замуж за Патрика. Длинная история, которую все рассказывал Патрик, тревожила поверхность сознания Пегги, как весла, погружающиеся в воду. Никакого покоя. В рассказе тоже фигурировало озеро, потому что речь шла об утиной охоте. «Она вышла за Патрика», — думала Пегги, глядя на его изношенное лицо с растущими тут и там одинокими волосками. «Почему, интересно, Делия стала его женой? Как у них это было? Любовь? Рождение детей?» Люди прикасаются друг к другу и возносятся в облаке дыма, красного дыма. Его лицо напоминало розовую кожуру кружевника с волосинками, но ни одна из его черт не обладала достаточной четкостью, чтобы объяснить, как они с Делией сошлись и произвели на свет троих детей. Одни морщины были результатом любви к стрельбе, другие — следами тревог. Ведь старое доброе время позади, как он сказал, приходится туже затягивать пояс.